Пожалуйста, приготовьте свои щечки. Сегодня мы будем их краснеть.
Вы думаете?
Я не думаю, я даже знаю.
Хорошо.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно. Привет. Это подкаст «Весело и больно». Я Мила Просвирина.
Я Мария Панасюк.
А я Шарена Пация.
Так, сегодня мы обсуждаем секс в кино. Что бы вы думали? Я хочу сделать заход в эту тему через обсуждение того, как мы впервые увидели любовную сцену в кино. Пожалуйста, поделитесь.
Я очень долго напрягалась, чтобы это вспомнить. Очень долго напрягалась, я даже сделала список. Значит, первая сцена любовная, которую я видела в кино, это была «Блудливая Калифорния». И я это очень хорошо запомнила. Ну, типа, одна из первых в таком осознанном возрасте, да, мы имеем в виду. И я это очень хорошо запомнила, потому что именно в тот момент, когда началась порева, зашла мама в комнату.
Порева.
Ну, нельзя это говорить?
Нет, можно, можно. Просто слово смешное, типа порева.
Ну, оно в смысле...
Какое-то само по себе стыдное.
Какая-то супер откровенная постельная сцена. Зашла мама, и вот до этого там они сидели, ужинали в этом сериале 20 минут, она не заходила в комнату, а тут она зашла, и мне было очень стыдно.
Когда я его смотрела, будучи постподростком, мне казалось, что, ну, это такая, типа, комедия, а это там все так выкручено, тра-та-та. Сейчас с высоты своих невзгод могу сказать, что довольно реалистичный сериал, в общем-то. Вот. И там довольно удачно все с этим как бы в порядке.
Нет, там, кстати, классно. Это, там вообще весь вот этот интим, постельные сцены, они классно работают. Ну, то есть они работают прямо на историю, на сюжет.
И на персонажа, что важно.
Да, на персонажа, и они классно сделаны, что немаловажно, да?
Да, безусловно, конечно. Понимаю.
И вторая сцена, которая мне приходит в голову, когда я вспоминаю эту тему, это «Сумерки», по-моему, это какое-то новолуние или что-то там, когда Белла с Эдвардом уже поженились, поехали на остров. И я смотрела это в кинотеатре, и я тоже была с мамой. Все мои первые постельные сцены были просмотрены с мамой.
А я так и не смогла вспомнить, в каком возрасте я там впервые увидела постельную сцену, но я помню очень... ну, во-первых, всегда были зажимы, да, при просмотре постельных сцен с родителями, но был один кейс, мне уже было довольно, как бы, немало лет, и я тогда работала на международном кинофестивале Voices, который проходит в городе Вологда, и меня попросили представить фильм «Закрытие», по-моему. И вот я пригласила маму, мама приехала в Вологду, и вот я выхожу, вся такая говорю зрителям: большое спасибо, что вы ходите, смотрите, поддерживаете нас. Сейчас мы вам покажем фильм, который бла-бла-бла. И в итоге я сажусь рядом с мамой, и мы начинаем смотреть фильм, а там что-то, какой-то просто, знаете, порнофильм, как бы по сути, причем там инцесты, еще какая-то штука. И я такая: это искусство, я смогу это объяснить. И, кстати, вот как бы вообще в целом было нормально. Мы типа сидим в кинотеатре, вокруг много взрослых людей, и я такая...
Ты не помнишь, что это был за фильм?
Нет, к сожалению, не помню. Это, по-моему, какой-то испанский был. Это был год 14 или какой-то. Ну, короче, очень сложно вспомнить название. Вот. Но это вот такое, типа, авторское какое-то кино. И мама мне ничего после этого не сказала и не просила закрыть глаза, и не закрывала глаза мне при просмотре. Было прикольно.
Мне было 11 лет. Родители уехали в романтическое некоторое путешествие. Нас с братьями оставили с папиным студентом и его девушкой Лерой. Девушка Лера была отбита напрочь, но очень веселая. Она мне очень нравилась. И мы с Лерой по вечерам смотрели сериал «Граница таежный роман», который тогда вот впервые был показан. По
это
каналу.
Грандиозный просто сериал.
Это потрясающе, я это обожала. И мне в целом было понятно вообще все движение там до сцены, где Гуськов и Будина в лесу, и где он уже подозревает ее в измене. И, в общем, это было так, что, типа, я сижу, смотрю на это. Там показывают, типа, в основном лица, вот. Но при этом понятно, что что-то происходит. И я такая: Лера, что происходит? И Лера отвечает: да что, да трахает он ее.
Как пишется, так и произносится.
Да-да-да. И я такая: ок, запишем. Вот. В «Границе» великолепно отработана вся эта часть.
Ну, он в целом довольно откровенный. Там у каждой героини, дай боже, романов на стороне от мужей и у мужей от жен. И вообще все друг друга любят, потому что, как говорится, маленький городок, нужны эмоции. Вот.
Ну, в том числе, да. И поэтому вот эта сентенция о том, что очень же любят говорить. Знаешь, типа, нет сценаристов, нет артистов приличных и нет секса в кино нормального. А «Граница» вышла в 2000-м. Снималась еще года 3 до этого. Все там у них было как бы на месте, так скажу. И Мурат Башаров вот тоже краш. Он тогда, видимо, еще не бил женщин.
А Рената Литвинова. Господи, господи. Вот ее героиня. Вот просто «я летаю, я в раю». Это, ну, как бы фраза, описывающая, наверное, все состояния.
Да и там в целом там не так много любовных сцен, но там очень много эротизма.
Блин, мне захотелось посмотреть, потому что я не видела.
Все эти накрахмаленные фарточки. Ёшкин кот. А второе такое же, в общем, потрясение по масштабу — это фильм «Служебный роман» и «Поцелуй». Просто поцелуй в финале. Но насколько мне было понятно и органично смотреть все эти любовные сцены в «Границе», даже там в своем каком-то нежном возрасте. Но когда я увидела... Там, видимо, такой градус напряжения был накоплен. Mm-hmm. И так они здорово сделали людей, которые, как бы, чьих губ давно не касались, что когда это происходит, ты такой... Ага, кринж! Ну, то есть, типа, блин, это мне сложно смотреть. И я думала, ну, наверное... В смысле, я какое-то время назад думала, ну, наверное, я просто была маленькая. И все такое. И вообще, знаете, есть такое, что иногда поцелуй тяжелее смотреть, чем секс. То есть иногда это кажется чем-то гораздо более интимным.
Мне кажется, вот как раз в этом и суть, что ты иногда секс можешь заменить поцелуем, и зритель в этом поцелуе может прочувствовать гораздо больше эмоций, нежели ты просто разденешь актеров и покажешь их голенькими.
Угу. Я на 100% согласна с Шариной. Но я не скажу, я так люблю «Служебный роман», просто обожаю. Вот ты говорила, у меня аж мурашки пошли. Но я не помню такого, чтобы они целовались, и я такая...
Там просто... Там прям вот, ну, если ты пересмотришь, там прям чувствуется сопротивление организма. Я уж не знаю, что там у них было, вот, но я эту штуку, я ее ловлю каждый раз. Мне каждый раз чуть-чуть неловко. Уже даже сейчас, когда я, ну, будем честны, многое видела в жизни, и в том числе и снимала. Но, блин, камон. Вот это удивительная такая штука, как это работает. Вообще, секс — это же как бы anyway про напряжение какого-то толка. Того, сего, или пятого, десятого. Здорово, когда это напряжение удается накопить со всех сторон. Тогда это все осмысленно. Тогда это все имеет какую-то, ну, как бы, какое-то движение внутреннее. А часто бывает так, что секс происходит, и напряжения нет. Никакого. Я не только про эротическое напряжение.
У меня есть золотой пример из моих золотых фондов и любимых кинокартин. Это «Call Me By Your Name». Я уточню, все ли его видели?
Да.
Да, очень строгий взгляд, Маш. Можем ли мы ответить что-то иное? Конечно, мы видели.
Ну, вот
твой самый любимый фильм на Земле с Тимоти Шаломе.
Ну вот согласитесь, что там, в принципе, построено, ну, типа выстроено сюжет и путь героев, и когда происходит секс между ними, есть какое-то чувство сатисфакции.
Мне кажется, что было бы классно... Я вот его... видела, но я, честно, не помню.
Не прониклась, не запомнила?
Ну, я, типа, я не помню детально. Может быть, ты расскажешь, чтобы было это
ну,
более...
там история о невозможности любви, когда молодой пацан влюбляется в взрослого дядю, и он, как бы, не понимает, что, почему и как вообще, и не допускает возможным, что дядя в него тоже влюбился. И вот большую часть фильма между ними такое идет напряжение, какие-то переглядки, какие-то касания, какие-то совместные путешествия, какие-то душевные разговоры. И потом в итоге он понимает, он ему признается, он понимает, что это все возможно. И потом они назначают, это еще тоже, вот мне очень понравилось, как это сработало, они назначили время, когда они встретятся, и у них будет какая-то близость. И вот нам показывают день, до вот этого вот нуля, и как он ждет, как он переживает, как он волнуется, как он курит, та-та-та. И вот и потом, когда они остаются вместе, там нет каких-то типа суперподробности или что-то. Но это типа разъебывает. Потому что вот два чувства встретились.
Я вспомнила о том, что как раз вот это классная штука, когда ты настолько наращиваешь mm-hmm. взаимное напряжение, парадоксальным образом тебе потом не нужно сильно подробно проснимать сам секс для 100%. Того, чтобы зритель почувствовал чувства. Потому что я вспомнила фильм «Сибирский цирюльник». Там тоже такое напряжение между героями взросшено мелодраматическое, что дальше нам хватает одного кадра. Типа один крупняк на Меньшикова, который смотрит, как она раздевается. Все, капец, уже улетели в космос просто все, даже из задних рядов. Круто. Да, здорово, когда в сексе есть что-то интимное. Ну, как бы и в жизни неплохо, но я имею в виду в кино, да? То есть, как бы...
Да, это не на заднем сиденье, функционально по-быстрому, чтобы показать, что герои что-то там...
Ну, смотри, подожди, нет, в «Хэппи-энде» была сцена на заднем сиденье по-быстрому, но это не было функционально.
Ну, извините, в «Хэппи-энде» было еще много других выдающихся сцен. Это сейчас была отсылка к вчерашнему кинокартине.
Постельная. Можно ли постельную сцену в машинах назвать машинной сценой?
Ну вот да. Ну то есть как будто бы иногда столько дистанции между режиссером и материалом или между сценаристом и материалом на самом деле. Такое количество дистанции, что секс превращается в еблю.
Мне кажется, еще знаете, проблема в чем? Что здесь со всех сторон есть какая-то неуверенность людей. Там, типа, сценарист пишет аккуратненько как-то сцену, режиссер это аккуратненько пытается снять. Актеры аккуратненько пытаются быть красивыми во всем этом, потому что, извините, как бы показывают свои тела, лица и вот это все. Но будем честны, секс это вообще, в принципе, не самое красивое мероприятие в жизни, да.
Не знаю, Шерен. У кого как? Ладно, я шучу, конечно. Да, и вы знаете, вот это ни с чем не сравнимое чувство. Ты приходишь на площадку, сегодня снимается постельная сцена, и ты чувствуешь, как пространство просто поджуживает. Все делают вид, что все максимально супер, просто идеально. А что, сырнички поели, видели на буфете, да? Ты какие-то вот такие вот разговоры, как будто бы все окей. Но ты понимаешь, что все на очке конкретном. И прикольно, когда, опять же, ну вот это тоже напряжение, которое можно использовать. Вот это взаимное стеснение, вот это стремление ничего не нарушить, вот эти вот вечные приколдесы, да, под названием, типа, когда актер не понимает, актриса больше обидится, если у него будет эрекция или не будет эрекции, типа, в кадре, и все такое прочее. В этом есть, на самом деле, такой потенциал, но на моих глазах в том числе и я вижу в других проектах, когда как бы это напряжение, оно теряется понапрасну.
Ну и будем честны, всегда эти сцены снимаются сейчас быстренько, вот тут вот, да. Как бы сейчас группа выйдите, пока чаёчек с сырничками поешьте, да. А мы сейчас с оператором тут быстренько подснимем, и это вот три дубля, и потом ты сидишь на монтаже и собираешь из этого, ну как бы непонятно что.
Да, мне кажется, типа, Шарен, ты супер правильно говоришь, что все эти постельные сцены, они супер недооценены, потому что, на мой взгляд, требуют не меньше подготовки, чем какая-то базовая драматическая сцена. То есть, по-моему, в рассказах это было, типа, о чем с тобой трахаться? Ну, то есть, вот как бы...
Да.
Плохая отсылка, да?
Ну, в смысле, нет, отсылка может быть какая угодно, вообще, как бы, изи, я никого не шеймлю. Ну, просто... Вот
ну,
это...
а там просто смысл понятен, заложен. Вот мне кажется, что... Тоже актеры должны понимать вообще, о чем это, почему они это делают, что они этим говорят, что это за собой несет. И это должно быть не вжих и разошлись, вот там сырнички поели. Это должно быть осознанно для того, чтобы это дальше работало. Потому что когда это просто, повторюсь, порево, мы видим такие сцены, типа как вот, ну, не суди, да не судим будешь, господи, прости, содержанки. Да? Где
будет бедные... прикольно. А мы можем молебен произнести, чтобы потом
содержанок?
Потом еще отдельный на зателок.
Ну, ладно, зателки, как бы, там не так все.
Ну, там либо, есть. Либо ну, ладно, там подостыло. Есть.
Ну, просто вот бедная Дарья Мороз, ну, вот, ну, реально. сколько тетик выдержал, да, на этой площадке.
Может, ей нравилось.
Ну,
человек в чудесной форме пребывает.
Вполне вероятно.
Почему не пройти с голой попой, если есть такая возможность?
Вот я как раз всегда очень против просто использования таких сцен, когда просто мы сейчас разденем актеров, потому что у них красивые тела, и сейчас мы покажем какой-то жаркий секс, да. А для меня всегда очень важно, чтобы секс был часть истории. Вот, например, как в нашем любимом фильме «Фрагменты женщины». Там показывают секс семейной пары, только что потерявшей ребенка. И вот это, мне кажется, одна из важных и ключевых сцен, потому что ты наблюдаешь за героями, которым неловко, которым стыдно, которые вроде бы хотят идти дальше, но... И вот через эту, я бы даже назвала это попытку секса, ты столько про них понимаешь, и ты весь в мурашках с ног до головы и думаешь... Блин, такие вы котики.
Это чудесный пример. И это как раз, мне кажется, про то, что у нас не то, что проблемы какие-то с сексом в кино, я имею в виду. У нас в кино как будто бы проблемы не с сексом как с таковым, а с его вариативностью, с его разнообразием. Не буду говорить слово «репрезентация», чтобы не звучать как мрачная душнила, окей? Потому что, вот, например, Меркулова с Чуповым потрясающе снимают любовные сцены. Почему? Потому что они там какие-то офигеть спецэффектные? Нет. Но они умеют делать бытовой секс. Секс между людьми, которые очень давно в браке. Фильм «Человек, который удивил всех». Секс, в котором как бы нет совершенно ничего особенного. Но это, блин, не так просто добиться.
Ну, они... Мне очень нравятся еще как в интимных местах. Они, в принципе, показывают человеческое тело. Но оно... Ты просто смотришь. Если тебе хочется возбудиться, ты возбудишься. Если тебе хочется смотреть на это как вот человеческое тело, как часть искусства или что-то... Короче, каждый там может найти свое. Ну, вот для меня... Вот каждый раз, когда я натыкаюсь на этот фильм, такое вот откровение, что... Так вот все легко, ты можешь просто смотреть, там, не знаю, на голых, полуголых людей и не испытывать при этом никакого стыда,
неловкости. Мне такое ощущение, что они, да, сори, мне кажется, что они как будто бы настрадались от того, что от общей какой-то жеманности. Вот много жеманности и много, как называется это слово, которое я постоянно кого-нибудь обвиняю в том, что он...
Малодушие?
Ханжа?
Да, ханженство. Скорее всего, потому что это и мой любимый грех. Вот. Вот это ханженство я легко могу представить. Блин, мы сегодня так прыгаем по фильмам, но окей, может быть, мы тоже немножко волнуемся от того, что такую деликатную тему взяли.
Да.
«Фрагменты женщины». Я очень легко могу представить, как какой-нибудь наш местный коллега, читая такой текст, допустим, говорит: «Да вы что, они ребенка потеряли? Неужели они будут? Им что вообще до этого? Они, да в жизни не поверю». Очень легко представить такой комментарий. А это вот как бы, да, человеческое, слишком человеческое. И мне кажется, что Меркулова с Чуповым, они вот на как бы елись вот этой всей историей и просто выкатили целый альманах про жизнь тела, про вообще телесность, как она есть. Это здорово. Я не помню, что там со сценарием. Я помню только какие-то вспышки, типа с аук, с какими-то секс-игрушками, что-то такое. Но я помню, что по ощущению это был определенный прорыв. И еще когда вот в какое-то в то же время, то есть лет 6 или 7 назад, я услышала интервью Чупова, который говорил о том, что я вообще большую часть своей жизни думаю о сексе. И я помню, что мне так полегчало в тот момент. Я такая типа: «О, господи, это окей».
Я вот хотела еще откатиться к тому, что Шарена говорила, в том числе там, да, про вот эти сцены, когда уходит голый человек, и вот он как либо искусство, либо смотри, кайфуй. У меня такой эффект был от фильма «Верность». Мы были, по-моему, на премьере в октябре. Я да. смотрела и думала: боже, это первый фильм, где вот так вот, без каких-то шторочек, без каких-то там, я не знаю, затемнений и тра-та-та, я вижу вот такой вот, как ты правильно сказала, бытовой человеческий секс, я вижу это тело, я вижу эту проблематику. Я помню, что меня очень впечатлило на тот момент, что главная героиня в поисках какого-то секса на одну ночь не может его получить. И для меня вот этот фильм был и все постельные сцены, которые там содержались, настолько честными, что вот они меня прям поразили, и я прям зафанатела на какое-то время от него.
Ну вот я знаю очень-очень разные фидбэки относительно любовных сцен в этом фильме.
Я тоже слышала вот про эту сцену в душе, в ванне, да, что-то там. Но не знаю, по-моему, это было неудобно. Вот это, наверное, самое главное слово для меня в этой сцене. И это то, что меня подключило больше всего. Да, неудобно во всех смыслах. В смысле, не только физиологически, а... И в бытовой, по-актёрски, и... Ну, в общем...
Да, меня поражает Женя Громова на самом деле, потому что я несколько раз видела ее пробы в разные проекты. Так получилось. Это какая-то невероятная способность ее быть тотально органичной в том, что касается всяких разных...
Телесных.
Телесных, практик. Как бы, историй. Это поразительно, потому что она вроде бы такая... ровная, она такая флегматичная, я бы сказала, сама по себе. Но вдруг, когда надо раздеваться или что-то кого-то трогать, она становится такой темпераментной, такой страстной. Просто невероятно. И по поводу любовных сцен верности, ну вот я им верю, хотя мне бы в голову не пришло людей на унитаз, например, посадить. Это кажется чем-то таким, ну, чем-то таким очень уникальным, как будто бы. Но при этом... Они там и довольно уникальную ситуацию рассказывают, отношений. И как будто бы как раз в верности отношения через секс рассказываются. То есть у меня ощущение, что в верности отношения гораздо больше рассказываются через любовные сцены, там их несколько, не только те, которые мы сейчас упомянули, чем через действия и через поступки и через сюжетное наполнение фильма. То есть там как будто бы есть моменты какой-то прямой правды, которая тебя настраивает на что-то, а есть потом вещи, которые тебя от этого как-то отшатывают. Вот. Но при этом это вот все очень субъективно. И еще знаете, вот есть такая удивительная штука, это настолько индивидуально. Вот мы с вами, да, 100%. Иногда обсуждаем с режиссером, и ты просто диву даешь, особенно если кто-то постарше, так это вообще... Ты понимаешь, в чем штука? Ты как бы свои мозги и свои опыты в чужое тельце не вставишь, с одной 100%. Стороны. С другой стороны, мы понимаем, что в любовной сцене на самом деле обнажаются трое. Актеры и режиссер, который эту сцену решает. И я понимаю, что часто режиссеры стремятся к какому-то, например, украсивлению, да? То есть такой повышенной эстетизации, что мы наблюдаем в содержанках.
Поэтому всех актрис обычно в постельные сцены красят просто как в последний раз. Все краски мира,
да,
несите.
Я только проснулась, у меня стрелочка чик, у меня губки чик.
Ой, платье блестящее, даже не знала, что у меня такое есть.
Или там вот эта история из разряда, что вот очевидно, это супер случайно сейчас все происходит, никто к этому не готовился, но все в потрясающем белье. Просто великолепно.
В новом.
Ну, естественно. Да, ну то есть такие вещи. А это ведь, ну мы же все постоянно как бы обрастаем зрительским опытом. И то, что там 10, 15, 20 лет назад можно было сказать, ну да, ну ок, ну вот натянула она, вот да, такое пошла, окей. А сейчас уже вопросики на самом деле. И хорошо, когда есть человек, который может их задать. Это вопросы часто некомфортные. Я человек, который может их задать, в смысле шоураннер. Они часто некомфортные, но что поделаешь? Ну, плюс еще вот эти все любовные сцены, это же еще там же очень много условностей из разряда. Некоторые артисты прописывают в контрактах, что они не заголяются или что они не целуются. Такие нам тоже известны. Но при этом по ряду причин, огромному ряду, мы их утверждаем. Но заголяться они как не были готовы, так и нет. Режиссер не считает как бы возможным каким-то образом на эту всю историю влиять. Но мы получаем очень много сцен. А я еще думаю, а как вот... Почему у нас все одеты-то такие?
Слушай, но заголение — это не гарант удачной постельной сцены.
Это безусловно, конечно.
То есть мы вот только что обсудили, да?
Конечно, конечно. Но при этом, понимаешь, мы и так имеем такое количество ограничений на самом деле. Вот, представляете, мы оказались на съемочной площадке. Мы понимаем, что у нас на эту сцену 2 часа. Мы понимаем, что у нас уходит свет. Мы понимаем, что нас погонят из объекта. Мы понимаем, что артистке надо успеть на самолет. Ну, короче, и мы двигаемся в огромном...
Блоки ограничений.
Блоки ограничений. И когда вот в этот блок, который вот он как бы базовый, а когда еще в это добавляются еще условности из разряда «меня здесь не трогайте, меня сюда не это», и с этой стороны, пожалуйста, не снимайте, потому что у меня там родинка, вот это, конечно,
тоже
залупа конкретная.
Я не особо понимаю, но как бы...
Вот, кстати, то, о чем говорила Мила по поводу, что у многих прописано не оголяться, и вот это вот все. У нас однажды был такой же кейс, когда актриса шла к режиссеру и спросила, для чего мы это делаем. И режиссер очень подробно все это разобрал. Они с актером, партнером и режиссером подробно все это прорепетировали, и потом мы получили потрясающие сцены и встроенные в сюжет.
Ты про Любу?
Да.
Да, вообще, ну, мне кажется, мы можем сказать тут именно это все понятно. Вообще у Ромы Каримова очень продуктивный подход к такого рода сценам и разбору. То есть я помню, что у него была миссия такая, ну, это я так формулирую для себя, на Гулевасю. И он говорил, не будет ни одной постельной сцены между главными героями. И типа даже они не поцелуются, потому что это тупое клише. Типа так проще всего показать какую-то химию между ними. Нам нужно вот добиться химии через отношения. И он, вот эта задача была на весь этот проект показать и по актёрке, ну и по другим цехам в том числе. Да, и он в плане каких-то обнаженных сцен тоже очень бережно. Почему-то захотелось похвалить и полилеть Романа Каримова, не знаю, что такая потребность.
Так и здорово, и отлично.
Да, он очень бережно относится к актерам. Я помню, там тоже была обнаженная сцена на парней, когда они в бане мылись, тоже всех лишних этих зевак повыгоняли. И вот там парни классно разогнали. Да, и он действительно обосновывает, почему здесь так, почему здесь сяк, почему здесь там нужно заголиться, почему можно нет. Это крутой подход, крутой разбор. Ну, надо понимать, что он как бы еще и сценарист, и он, думаю, изначально это все прорабатывает и закладывает в текст.
Да, тут, конечно, такая штука, что типа как будто бы уже только на монтаже можно понять, какая степень подробности нужна в любовных сценах.
Угу.
Потому что иногда актеры столько отдают в диалоговых сценах, в сценах с простым действием, что тебе уже не нужно так сильно их разгонять. И иногда действительно какое-то просто прикосновение или какая-то просто очень интимная переглядка, она может гораздо эмоциональнее сработать, безусловно. И как будто бы хороший режиссер, он и секс снимает классно, как будто бы скверный режиссер. То есть тут такая
слушайте,
вещь.
Ну, я как бы я это поддерживаю абсолютно. Вот по поводу взглядов и прикосновений, я помню, насколько каждый раз я увлажнялась, когда я смотрела Бриджертонов. Я правильно произнесла?
Бриджертоны, да.
Вот в первом сезоне просто это просто 8 серий. Ты просто сидишь, как будто бы на порно. Просмотр.
Да-да-да, но там, простите, там заложена изначально невозможность секса между ними. И поэтому ты всячески болеешь за то, чтобы главные герои наконец-таки уже что-нибудь-то подделали. Но вот второй сезон
«Господь им судья».
Просто это такое разочарование. Он ей по руке провел, она уже, простите, в экстазе. А потом мы думаем, да, почему?
Откуда берутся дети?
Да. Мужчина удивляется, что женщинам так вот это вот непросто все дается.
А почему нельзя было им заниматься сексом? Я просто
потому что они должны были пожениться, да? Главный герой. Ну, их, короче, сватали. И она хотела детей, а он сказал, что по каким-то там его причинам...
У него он когда родился, отец его не воспринимал и отослал в какую-то там, не знаю, деревню с нянькой растить, потому что мать умерла. И, короче, отцу он не нужен был, и отец всегда его презирал и считал недостойным себя. Так. Вот. И этот парень решил, что у него никогда не будет детей, чтобы не стать таким же, как отец.
Ну, он, короче, дал себе ну вот как, знаешь,
типа... Слово офицера.
Да, слово офицера.
То есть у него половой покой.
Не-не-не, он занимается сексом, но прерванным половым актом.
Он занимается прерванным. Что ты не делал?
Спасибо, спасибо за прерванный половой акт.
И там, кстати, вот очень прикольно показана тема репродуктивного насилия, наоборот. И вот она пытается, представьте, от него забеременеть, и он в какой-то момент объявляет целибат, это так называется, и, короче, не дает ей секса. И они вот ходят опять вот так вот переглядываются, и ты думаешь, блядь, у вас лучшие годы вашей жизни, вы вообще не должны из постели вылезать никогда.
Ну, то есть вот это его принципиальная позиция, что он не хочет детей, и он на это не согласен, а она их сильно хочет.
Mm.
У них вот такой конфликт.
Mm-hmm.
Но там достойно рассказан, и, как Шарена правильно говорит, подключение 10 из 10 в первом сезоне это работает.
Так, окей, а почему первый сезон классный, а второй какой-то на подсосе?
Я думаю, у них было головокружение от успеха первого, и они пошли делать второй про брата главной героини, но там как бы вообще там, потому что там ни о чем история.
Даже не то, что рыба из воды, там вообще вода из воды. Ну, типа, мы видим во второй сцене, как она бежит на коне, а он такой, ой, это вы, что вы здесь делаете? Ой, это вы, что вы здесь делаете? И мы понимаем уже, что они будут вместе, и вот по сезону мы смотрим, типа, как якобы у них это не получается. Ну, и он супер условный получился, что ли, какой-то mm-hmm. по-детски наивный. И поэтому вот я смотрю своим взглядом, думаю, mm-hmm. верните 5 часов моей жизни, спасибо.
Не постарались, в общем.
Mm-hmm. Может быть, они там на более молодую аудиторию рассчитывали.
Про содержанок еще интересно. А нет такого, что вот это вот всеобщее обнажение
mm-hmm.
— это часть кода истории? То есть как будто бы разврат в широком смысле является там, типа, важной частью содержанок в целом. Да, пожалуйста.
У меня есть ощущение, что это, как бы, знаете, типа масло масляное. Они показывают мир богатых людей, и вот это вот все, и в обывательское представление вкладывают в головы, что вот они там все извращенцы, все друг с другом спят. Это вот как вот эти стереотипы, что, не знаю, в кино, в шоу-бизнесе все друг с другом спят. Ну, как бы мы с вами, сидя за этим столом, понимаем, что не все со всеми спят, да? Вот, поэтому мне кажется, что это вот выкрученная из пальца, короче, вся штука.
Ну, типа, можно еще так-то порассуждать, что красивые... Мы вам показываем, типа, глянцевый мир в красивых одежках и показываем то, что под ними.
Да-да-да.
Что, типа, мы вас подпускаем ближе к этому недоступному для вас образу жизни и вот таким образом, типа, оголяя главных героев.
Как будто бы тут, знаете, какая вещь? С одной стороны, действительно, они реагируют на стереотипы аудитории. Тут, чем сказала Шарена.
Да, это 100%.
А с другой стороны, дают некий аттракцион, да? Когда показывают секс, как бы это сказать, выкрученный кинематографичным. У меня есть ощущение, что секс часто эксплуатируется как аттракцион жонглирования властью. Вот что мне кажется. И поэтому довольно часто в сценариях есть даже вот устоявшаяся ремарка. Он берет ее сзади. Он жестко берет ее сзади, например. Ну, то есть в таком ключе. И как бы это... Ну, это вот то, о чем мы частично уже говорили. Такой, типа, довольно однобокий, когда, типа, секс все время нужен для одного и того же, но когда он не рассказывает сущностные отношения между людьми. Например, есть сериал «Любовники», который «The Affair», в котором очень много любовных сцен. И они... Меня поражает то, что они одинаково реалистичны и правдоподобны, но рассказывают абсолютно разный контекст отношений. По сути, это история трех пар. Двух семейных пар, которые вот изначально задаются. И дальше третья пара, которая образовывается мезальянсом или вот этой, короче, встречи любовников. Эти три пары, они занимаются сексом абсолютно по-разному. Но они все одинаково правдоподобны, и они все с удивительным вниманием к интимной стороне жизни сделаны. Вот это меня поражает.
Я, к сожалению, вообще не смогла посмотреть. Мне там, по-моему, 2 серии хватило.
Mm. Но там уже в первых сериях видно, что
не, не такой стёк. Нет, ну да, что там такой концепт, это я помню. Но постельные сцены я там не помню вообще.
А еще я, знаете, что люблю, когда в кино? Вот помните потрясающий фильм «Мечтатели»?
Да, я его нам тоже показывают, записала.
Нам показывают невероятно сексуальную Еву Грин. Такую всю легкую на подъем. И кажется, что она уже, не знаю, была в отношениях со всеми мужчинами мимо проходящими, а потом показывают сцену, где она лишается девственности. И ты такой «Вау».
Mm-hmm.
Вот, вот этот эффект «Вау» — это вот как раз то, что...
И там еще так круто работают со стыдом вот этого главного одного из главных персонажей, это мальчика-блондина. Как будто бы свой первый секс вспоминаешь в этот момент, да?
Мне кажется, в целом у Бертолуччи очень большое внимание уделяется теме девственности. Вот, например, еще есть фильм «Ускользающая красота», где главная героиня тоже проживает какие-то вот свои вот эти первые эмоции, и это тоже очень трепетно, скажем так.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Вот давайте ответим на вопрос от подписчиков. Может ли на каком-то позднем этапе поменяться концепция в пользу более травоядной? Типа, если покажем поскромнее, то и рейтинг возрастной можно будет пониже сделать. Или кроме секса в картине еще куча параметров, и ясно и без секса, что фильм не для подростков.
Угу.
Давайте вот на эту тему порассуждаем.
Ну, как правило, рейтинг фильма определяется до входа в активную стадию девелопмента.
Угу.
Да? То есть мы до подготовки в съемке уже знаем, какой у нас рейтинг, и мы уже понимаем, какую степень откровенности мы хотим видеть в кадре. С другой стороны, здорово, когда есть воздух определенный и есть возможность пойти дальше или, наоборот, не заходить дальше. Вот мое одно из очень сильных впечатлений от, я не знаю, эротического контекста в кино. Это фильм «Мне не больно» Балабанова.
Mm-hmm.
Это абсолютно нетипичный для Балабанова фильм. Это мелодрама. Но при этом я не знаю доподлинно, как там была решена сцена Яценко Литвинова на этой Софье легендарной. Но мне почему-то кажется, из того, что я вижу в кадре, что это чистая импровизация актерская, что он их просто оставил, просто не выключал камеру. И просто вот этот жест Яценко, когда он ее берет за грудь, в этом есть какая-то такая... Ну, все знают, что первый секс — это, блин, такая штука. Там столько всякого. Особенно, если это все делается на трезвую. Особенно, если есть какие-то реальные чувства и так далее. Ну, там очень много оттенков. И мне кажется, что в этой сцене они очень здорово работают. При этом там нет детализации. Там нет какой-то подробной раскадровки процесса. Но ты все чувствуешь. Вот. И здорово, возвращаясь к вопросу, когда есть вот эта вот диагональ, или как бы сказать, какая-то пружина, которую ты можешь сжать или, наоборот, отпустить. Но это еще зависит от того, насколько режиссер себя уверенно, комфортно чувствует, насколько у него сильная сцепка с актерами и так далее. Вот, блин, там на самом деле столько зависит от химии. Мне раньше казалось, типа, а что, напиши нормально, подробно, напиши, что происходит, чтобы люди просто понимали. Да, да. И все классно, все сделают. Но ни черта подобного на самом деле. Ты можешь расписать ремарок на 3 страницы. Они придут и будут смотреть рыбьими глазами на все это и думать о совсем о другом. А можешь написать 2 строчки, но из-за того, что у актеров есть очень ясное понимание того, что происходит с персонажами, почему эта сцена именно в этом сюжетном блоке стоит, и все происходит.
Да, я вот точно такую же ремарку могу дать про визуальный контекст, да, как можно сделать это более травоядно или можно сделать это более остро. Вот то же самое. Если актер понимает, что играть, то они там, ну, как бы прикосновением одним могут сыграть больше, чем если они просто совершат какие-то механические действия.
Да, 100%. А еще вот эта вещь, знаете, я не помню, где я это читала, мне кажется, что в какой-то книжке по работе с актером. Там была такая мысль о том, что американские, западные актеры или европейские, они никогда не прекращают себя мыслить как сексуальные объекты. Вне зависимости от того, какую сцену они играют, они остаются чувственными единицами. А у нас очень часто есть как бы разделение. То есть я имею в виду, что заходит актриса в кадр, она знает, что в ее линии нет ни одной любовной сцены, она знает, что в этом сценарии у нее нет выраженного любовного интереса, все, она дает какую-то такую серую бесполость. Совсем немного есть актрис, которые как бы остаются чувственными вне зависимости от того, какой материал они играют в этой конкретной сцене, в этом эпизоде и так далее.
Давайте быстренько еще под финал поделимся нашими мыслями, как написать хорошую любовную сцену. Как вот нам, как сценаристам или каким-то другим сценаристам. В чем залог успеха?
Давайте. Мне кажется, что это очень похоже на актерский разбор. Мне кажется, что если вы отношения героев хорошо знаете, даже если получается так, что в этом сценарии не так много битов про вот этих двоих, допустим, да? Ну, такое бывает. Нужно довольно отчетливо понимать, что там за бэкстори. Нужно довольно четко отследить внутри себя, где точка, где они встретились, и так далее, и так далее. Какой они имеют совместный бэкграунд, какой каждый из них имеет сексуальный бэкграунд. Это тоже кажется важным. И если есть какая-то подлинность в этом, то кажется, что сцену секса написать совсем несложно. Но если есть какая-то вот такая шатко-валкая вариативность, а может так, а может так, а может эти... Да ты чё, типа, а может туда, может сюда. Ну, то есть вот есть какая-то вот такая штука, и непроработанность, то и сама сцена получится такая, типа 7-8, туда-сюда, ну, то есть очень средняя.
А, да, тут, мне кажется, еще важно сказать, что если эта сцена стоит как функционал в тексте, то на экране, вероятнее всего, будет выглядеть как функционал. Если эта сцена подготовлена, и она действительно раскрывает переживания, какую-то, возможно, драму или счастье, или еще что-либо между персонажами, вот тут уже не важно, что вы напишете, куда он ее поцеловал, там, в шею, в губы, в нос, в лоб и так далее. Оно как бы будет работать, потому что вот эта вот химия, про которую ты верно сказала, она очень важна. Химия не только между актерами на площадке, а химия между вашими персонажами в вашем тексте. Как они с друг другом работают.
Да, 100%. Есть же еще такой момент. Иногда сексом экспонируют отношения.
Да.
Я сейчас вспомнила сериал «Клиника счастья».
Ну, а я сейчас вспомнила свой текст, где у меня тоже постельная сцена использована для экспозиции отношений между, ну, расстановки сил между персонажами.
Угу. Это такой отдельный, на самом деле, серьезный челлендж, потому что тогда очень большая нагрузка, на самом деле, ложится на плечи автора, потому что мы про людей еще толком ничего не знаем. Угу. И мы в тех же любовниках на самом деле отношения супругов, отношения в семье главного героя экспонируются через любовную сцену. И, кстати, в «Звоните Ди Каприо» была очень удачная штука, где Бурковский и его глубоко беременная жена, и он ее, знаете, так унизительно говорит: ну, может, бочком, ну, может, хотя бы бочком. И ты в этом видишь определенную подлинность. Хотя, вот даже если у тебя не было симметричного опыта, ты к этому подключаешься, и ты понимаешь, что вот это какая-то униженность, да, или да, какая-то, да, опять же, обытовленная. Вот это вот обытовленный секс, он похож на что-то настоящее. Ну и опять же, эта сцена, в принципе, во всю его линию очень хорошо устроена, потому что он в целом как бы по жизни немножко просящий, неловко как будто бы.
Да, умоляющий. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно.
Как будто бы секса в русских сериалах и фильмах стало много, но как будто бы это не всегда впрямую влияет на качество и на зрительский экспириенс.
У меня на этот счет есть теория. онлайн-платформы. Появились mm-hmm. онлайн-платформы, появилась возможность контента 18+, который будет показан не только там после 23:00 на ТНТ там, или на РЕН-ТВ, или еще где-либо. Еще я вам хочу напомнить, что давеча как год назад мы были на встрече с одним продюсером, который сказал, как он сказал, дайте мне мясо.
Угу, типа, было такое.
Хотим мясо. И вот он запрос на привлечение аудитории, потому что что нам интересно, смотреть в чужую постель? Скандалы, вот, интриги, как, расследования.
Как показывает опыт сериала «Клиника счастья», не всегда интересно смотреть в чужую постель.
Ну, я, к сожалению, или к счастью... Ну, короче, я не смотрела «Клинику счастья».
А я приближалась, и я вообще не помню практически ничего.
Я помню, что там... Что история про врача?
Врачиню.
Врачиню, да. Ну, что там? Что тебя настораживает? Можешь в двух словах описать?
У меня есть ощущение, что там эротические сцены не вплетены в основной контекст повествования. То есть мне кажется, что там как-то это все параллельно существует, и когда они начинают заниматься сексом, ты просто ждешь, когда это закончится. И начнется какое-то действие, какое-то движение, какое-то что-то.
Ну, может быть, это проблема конкретно этого проекта, а не глобально?
Ну, не знаю. Мне кажется, то, что мы сейчас сказали, что продюсеры говорят, давайте дадим им мясо.
Ну вот...
То есть я как зритель иногда чувствую, что вот мне пытаются дать мясо, а мне мясо сейчас не нужно. Ну, мне нужна история.
Вы знаете, мне кажется, в чем срабатывает вот это «мне сейчас это не нужно», потому что ты видишь в этом неправду, ты видишь в этом постановку, mm-hmm. ты видишь в этом вот что-то, нечто глянцевое, как это представляют какие-то люди, и у тебя не возникает такой мысли, когда ты смотришь фильм или сериал, где ты, например, максимально, да, подключен к героям, и ты как бы все в целом считываешь, ну, за правду это сейчас, наверное, слишком глупое слово здесь использовать, но тем не менее ты как бы веришь во все эти обстоятельства.
Да, подпускаешь материал ближе к себе. Вот в «Хэппи-энде» вот эта же сцена секса между первого, между Трониной и Власенко. Она же супер клевая.
Да, она супер.
Она такая неловкая, они там что-то все сносят, в то же время это достаточно быстро, и это правдоподобно, и это эстетично. Ну и супер. А до этого там сколько? Вебкама и всего остального тоже немало.
Да, кстати, здорово, здорово, насколько там это на парадоксе работает, да? То есть на фоне такого как бы грязи, порока, разврата, типа, угу. такая очень невинная, трепетная сцена. Клёво, да. Это правда здорово.
Да, хэппи-энд в этом плане супер. И еще мне очень нравилась сцена, где они вдвоем решают работать на вебкам. Mm-hmm. Ну, то есть там в какой-то момент они типа как пара заходят. Вот она тоже клёво сделана.
Mm-hmm. Да, я думаю, что может, вообще нет никакой проблемы с сексом.
Mm-hmm.
Может, все ок, может, все идет как идет.
Мне кажется, что не то чтобы есть какая-то проблема, делаю, что должен, и будь, что будет. Ну, типа, главное себя не предавать.
Mm-hmm.
И делать так, как чувствуешь. А другие, ну, это другие. Они могут. Могут ведь.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
О, я бы хотела вот что еще обсудить. Насколько важно сценаристу, или неважно, подкладывать собственный экспириенс, хотя бы чувственный. То есть, может быть, в части мизансцены и того, как это решается. Может быть, это не обязательно должно быть до сантиметров все пройдено, но в целом неплохо было бы. Но вот что касается именно чувственного опыта...
Мне кажется, это неизбежно, потому что мы не раз говорили и говорим, что практически каждый материал мы пропускаем через себя, у нас у всех есть авторское подключение в какой-то момент, и это вот это то же самое, что написать сцену, где тебя бросил парень, например, да, и ты переживаешь потом, я не знаю, 3 года какие-то острые чувства. Вот тут то же самое.
Короче, мне кажется, очень важно хотя бы действительно где-то рядом проходить по каким-то чувствам и эмоциям, которые ты переживал, и попробовать передать это в тексте. Потому что, например, в моей жизни был такой кейс, как последний секс, да? Когда ты приходишь в квартиру забирать вещи, и у тебя по какой-то причине... Прощальные.
Да, это мой любимый жанр, пожалуйста.
По какой-то причине случается секс, хотя ты уже, ну вот... вообще ничего не чувствуешь к человеку. Вот просто ноль эмоций. Но тем не менее, ты как бы...
Даже чувства вины нет?
Вообще ничего. Ты просто пришла за вещами конкретно. И вот как-то так сложилось, ты не смогла сказать нет, чтобы не обидеть, да?
Ну, чувство вины.
Ну, наверное, да. Не знаю, короче. И ты просто лежишь и думаешь, когда это все закончится? Я надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Да нет, даже можем увидеться, потому что, ну, как бы нет там злости, обиды, ничего, просто вообще, в принципе, ничего нет, понимаете?
И... Блин, Шарена, спасибо большое. Это ты вот прям провела лайв-пример. Спасибо, во-первых, тебе за твою откровенность. Это действительно ты сейчас рассказала, и я просто, я физически почувствовала вот это ощущение.
И тебе так плохо, потому что...
В процессе?
Ну, и в процессе, и после, потому что, ну, во всяком случае, у меня так работает, я не могу просто пойти заняться сексом, вот как говорят, ради здоровья. И вот без чувств, ну, это, ну, для меня это всегда боль, и, короче, это ничем хорошим никогда не заканчивается.
И я помню, я шла с этими вещами и думала, зачем? Это все сейчас было.
И я как бы до сих пор знаю и помню, и чувствую эти эмоции. И я так больше никогда в жизни не хочу. Вот.
Да, и, ну вообще, на самом деле, столько граней есть. Столько граней есть этого всего, и столько вариаций возможностей того, как можно эти постельные сцены отразить. То есть это ведь не только показать, что там люди влюблены, или они... типа просто хотят друг друга на каком-то животном уровне или что-то еще. Есть же прощальный секс, секс из чувства вины, секс как тренировка, секс бытовой. Ну, короче...
Да, это, пожалуй, самый главный итог этого выпуска.
Да.
Но вообще вот сейчас Шарена рассказывала, я бы хотела еще вот такой контекст чуть приподнять. Мы, когда пишем любовные сцены, мы очень уязвимы как авторы. То есть насколько актеры уязвимы, и поэтому они часто просят как-то прикрыть, ты-тым, приклеить сисю, что-то там. Настолько же на самом деле автор уязвим, потому что когда мы подлинные, когда мы встраиваем подлинный опыт, это всегда видно в тексте. И очень легко, как бы сказать... Ну, короче, мы на самом деле иногда серьезно подставляемся, потому что люди, которые нас оценивают, они могут быть с нами, в общем-то, грубы и с нашим вот этим деликатным материалом. Но я призываю всех коллег выходить на этот путь искренности, откровенности, уязвимости отважно и бесстрашно. Потому что в конечном счете наш адресат — это зритель. И мы обязательно найдем зрителя, который отнесется к нам с пониманием. Вот, что хочется сказать. А в ином случае это все как будто бы не имеет смысла. Потому что что мы имеем? Автор красуется в тексте, актер красуется в кадре, режиссер красуется на плейбеке, режиссер монтажа красуется у себя в колбасе, и все, как бы, да, и мы в итоге на выходе...
Но самый красивый всегда на выходе оператор.
И на выходе мы смотрим это и такие, окей, спасибо, но в целом это можно убрать, и ничего не изменится.
Да.
Вот. А вот что-то такое всплывает, как бы, внутреннее. Мне, то есть, как будто бы сценарист, он дает вот эту отправную точку, вот эту волну искренности и подлинности, которые могут потом подхватить его другие иные коллеги. И вот поэтому от сценариста много зависит. То есть тут не так важно, насколько вы подробно опишете, кто кого за что трогает, а насколько вы позволите себе быть уязвимым в том, что вы делаете в своей любовной сцене. Вот такой итог получился. И как будто бы, чем более искренне будут авторы, тем больше разнообразия мы будем наблюдать в любовных сценах в кино.
Да, это 100%.
Класс. Большое вам спасибо за такой разговор. Я очень рада, что с вами я всегда могу обсуждать самые-самые деликатные моменты на Земле, но делать это в строго профессиональных интересах. Большое спасибо. Если у вас есть какие-то мысли Или если вам этот разговор показался каким-то сумбурным, или если какая-то у вас есть любовная сцена, про которую хочется рассказать, пожалуйста, пишите нам, мы будем рады изучить ваши так называемые поинты. Спасибо большое за прослушивание, спасибо вам за этот разговор.
Спасибо всем.
До новых встреч.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.